Не место красит человека, а человек – место и превращает его в интерьер. Сделайте дом уютнее, функциональнее и красивее своими руками вместе с радио «Говорит Москва». Полезные советы по ремонту, дизайну и декору в программе «Своими руками». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13.35 в Москве. Мы продолжаем, друзья, в студии Марина Александрова. И в нашей сегодняшней программе «Своими руками» мы поговорим, конечно же, это часть интерьера помещения, на мой взгляд, верно?
Конечно, раньше... у меня есть эта часть интерьера.
У тебя даже переизбыток этой части интерьера.
Ну, недавно я сделала расхламление, отчасти избавилась.
Отказалась.
Да, у меня освободилось место, и поэтому я теперь активно скупаю книги.
А ты знаешь, что есть такое понятие, особенно это было популярно еще в дореволюционной России, да и в советские времена, что чем больше именно вот этот вот предмет интерьера или в квартире, тем зажиточнее, богаче, что ли, культурнее считалась семья.
Да.
Мы говорим сегодня, друзья, Мы говорим сегодня, друзья, про домашнюю библиотеку. Мы хотим затронуть эту тему, насколько сегодня вообще актуальна, популярна эта история, насколько сегодня вы собираете
как
какие-то...
Как правильно собрать домашнюю библиотеку?
Да,
где это? Элементарно, как грамотно расставить книги в этой библиотеке?
Какие вы предпочитаете, какого характера, А почему мы эту тему взяли? А потому что 20 апреля 1841 года, это 181 год назад, был опубликован первый в истории литературы детективный рассказ «Убийство на улице Морг» Эдгара По.
Так.
А, это просто такая отрывная точка, которая навела нас...
Отрывная? Давай оторвемся.
Нет, не отрывная, а как правильно? Точка, от которой мы решили вот как раз поговорить на эту тему. И у нас на связи, друзья, поможет нам разобраться в домашних наших библиотеках ведущий редактор направления искусства и культуры издательства «Бомбора» Наталья Новикова. Наталья, добрый день.
Добрый день, Марина, Максим.
Здравствуйте.
Да, очень рада. Спасибо большое, очень рада вас слышать. Наталья, у меня первый вопрос. Насколько, может быть, есть статистика или, может быть, ваше личное наблюдение? Я понимаю, что это трудно определить вот так на глаз, но насколько сегодня у людей, у граждан России популярны домашние именно библиотеки?
На мой взгляд, так как мы следим все-таки за нашими читателями, да, что они берут, смотрим, какие они выкладывают посты в соцсетях, например. Библиотеки популярны, и причем популярны не только у взрослого поколения, да, но и у молодых людей. Как ни странно, многие собирают действительно прям большие книжные полки, причем что не просто собирают, но и принято делиться этим, даже если посмотреть, по каким-то постам есть хэштеги, по которым можно идти и посмотреть, вот, где люди рассказывают, как они собирают, там, по какому принципу, кто как выстраивает, кто что любит читать. И это действительно иногда просто огромные книжные стеллажи в таких лучших традициях. Вот, это очень приятно.
Наталья, я можно вас прерву на одну секундочку
конечно,
и замечу, вы говорите, наверное, через наушники, да?
Да.
А вы можете снять наушники и говорить с нами уже по телефону, потому что очень глухой звук, мы слышим эхо и очень плохо слышно. Говорите уже прям тогда в трубку.
Хочется вас лучше слышать,
да.
Если вам это... нужно.
Я сейчас постараюсь. Да, я просто в офисе сижу. Давайте попробуем.
Ну, просто вы наушники отключите и разговаривайте с нами по телефону. Напомню, это Наталья Новикова, ведущий редактор направления искусства и культуры издательства «Бомбора». Говорим мы сегодня о домашней библиотеке. Наталья, вы с нами?
Да, меня сейчас лучше.
Вот, супер. Прям как будто вы рядом сидите.
Наталья, вы сказали, что, что вы проводили исследование, и существует у некоторых ваших читателей какой-то принцип наполнения библиотек. А можете рассказать об этих принципах?
Ну, не то, что проводили исследование, это скорее наши наблюдения.
Следили, да.
Заинтересованные.
Так.
Вот, да. Какой-то принцип, я, наверное, знаете, сложновато как-то выделить, но, по крайней мере, приятно, что люди подходят к этому неформально, ну, строго говоря, не по цвету, например, представляют, а все-таки по каким-то жанрам, потому что, вот, судя по тому, по тем вот фотографиям, которые мы видим в соцсетях, например, да, это обычно больше пласт домашних библиотек, это все-таки художественная литература, Но как бы какая-то прикладная там нонфикшн тоже присутствует, потому что, собственно, я работаю в редакции нонфикшн, и это, конечно, нас этот сегмент больше интересует, чем художественная. Из художественной литературы, мне кажется, первое место занимают все-таки какие-то классические книги, их очень много. И если говорить про, ну, такую молодую аудиторию, например, да, то очень много фантастики, антиутопии, вот такое направление тоже прям. А дальше идет прикладной сегмент, это обычно либо какие-то подарочные книги, которые там тоже хорошо представлены, что-то из психологии, из научно-популярной литературы, но вот художественно все-таки лидирует пока. Угу. Люди любят читать именно художественную литературу.
Наталья, а вот классические произведения, они становятся классикой через сколько лет? И может ли быть, не знаю, роман, написанный в прошлом году, стать сегодня уже классическим? Как, кто дает определение и критерии, где вот классичности произведения?
Это хороший вопрос.
Спасибо.
Когда мы говорим классическая литература, это не обязательно классические романы, которые мы проходим в школе, да, Толстой, Достоевский. Угу. И, наверное, термин классика подразумевает что-то культовое, скажем так. Потому что тот же Пелевин, например, это тоже можно отнести чуть ли не к классике, конечно. Ну, может быть, не последние романы, но вот те, которые выходили давно, это тоже же как будто считается то, что обязательно должно быть какой-то вот мастрит.
То есть, то, если какой-нибудь роман его 99-го года, например, да, это уже можно относить к классике.
Я думаю, знаете, тут все-таки не по времени, а по значимости самого романа и писателя, можем сказать. То есть для меня, например, вы, наверное, знаете, есть Мария Степнова, она написала роман «Сад», который... Да. Для меня это уже классическая литература. Хотя, понятное дело, что это никакая не классика. Ну, то есть это вот те писатели... Степнова, Водолазкин, да, то есть, которые все обсуждают и которые настолько оказали, наверное, какое-то сильное влияние уже на читателей, на других писателей, вот, из нового поколения, например. И поэтому я считаю это уже вот такой вот на стыке современной литературы. И можно сказать это, ну, грубо говоря, вот классикой назвать. То есть, как бы вот такие два подхода, потому что мы можем рассматривать что-то из 19-20 века, то, что проходит в университете, там, да, в школе, в старших классах, а можем сказать, что это вот все-таки зависит не от времени, а именно от значимости, от роли самого автора, того фигуры. И это вот то, что написал.
Вот я просто, вы не слышали, мы с Мариной начали эфир с того, что у Марины очень большая библиотека. Сколько у тебя стеллажей от пола до пола? Больших от пола до потолка, четыре стеллажа. Вот. Ты все успела прочитать?
Нет, конечно.
Почему человек собирает ту литературу, которую, да, он не прочитает, может быть, никогда? Оно стоит,
нет,
пылится.
Нет, ну что-то осталось от родителей, а что-то я покупаю, но в каких-то промышленных масштабах, понимаю, что не всегда я успею это прочитать, но приходя в книжный магазин, я оттуда не могу просто уйти без книги.
Она с ваших различных этих ярмарок уезжает с тележкой книг.
Это прям приятно слышать. Да. Я могу поделиться с вами своим каким-то мнением, почему я, например...
Да, так а мы вас и спрашиваем. Я понимаю, что это не точные науки, не точные какие-то ответы.
Конечно.
Пожалуйста, делитесь, Наталья.
Да. У меня, наверное, есть, знаете, два таких основных импульса, когда я покупаю книги себе в библиотеку, да, зачем. Первый – это такой прикладной, потому что книги, во-первых, дорожают, книги закончатся. Я как редактор это знаю, что потом неизвестно, будут их допечатывать, не будут. Вот. И вижу под интересную мне книгу, даже если у меня она будет в очереди, там, бог знает, какая по счету на прочтение, я думаю, что надо брать, пока вот есть. Думаю, вот я увидела, я думаю, что она мне точно пригодится, я хочу ее прочесть, и пока она есть, я вот хочу ее взять. По этой цене там, да, в этом доступе, в этом тираже, например. А вторая такая более как миссия. У нас в семье это было принято, и моя мама, например, собирала книги еще с подписным изданием. Я когда их собираю, я тоже думаю, что вот когда-нибудь там у меня будут дети, у меня их пока нет, и я надеюсь, что вот я...
Передам.
Считаю, эти книги пригодятся.
Да, такую вот достойную литературу, интересную, которую прям действительно вот, может тебя чего-то научить. Вот я с такой вот тоже перспективы на будущее себе это ставлю.
Наталья, а сколько даже книг вы в месяц покупаете?
Ну, знаете, я округлить, наверное, ну, где-то вот 5-10. Я не то, что вот стараюсь держать в руках.
Я вас понимаю.
А ты?
Ну, я по-разному. Ну, вот последний мой заказ, это было 4 книги.
Понятно. Ну, Наталья, вот, а вообще... Да-да-да.
От качества зависит.
Понятно. А библиотекой может называться библиотека, сбор, ну, набор книг. Это от скольких? Есть какое-то количество, там 10-15 уже библиотека, или надо там около 100-150 книг?
Если так говорить, то у меня, мне кажется, я не знаю, вот если у меня книг, например, но я считаю, что у меня есть библиотека, у меня просто еще как бы несколько, получается, где я живу, где я там родилась, и все эти книги там распределены, знаете, так между квартирами, уже понять, сколько их. Но мне кажется, что когда есть какая-то системность, и когда вы прям вот покупаете с мыслью, что вы это собираете в свою библиотеку, вот именно вот с такой мыслью, да, подходите, тогда это уже можно назвать уже библиотекой. Просто какие-то случайные покупки, какая-то одна-две книги, которая вас интересовала, вы что-то взяли почитать. А когда вы именно думаете, я это беру, я это себе ставлю на полку, вот сюда, например, там вот какую-то свою подборку, я думаю, что мне это нужно будет тогда-то. Или когда выходит как новая книга, вы думаете, ага, это нужно мне в свою коллекцию, мне нужно в свою библиотеку. И когда вы начинаете такими категориями мыслить, мне кажется, вот тогда это в библиотеку и превращается.
Наталья, а я, знаете, что хотела вас спросить сейчас? А, вы читаете одну книгу или параллельно несколько?
О, я из этих несчастных людей, которые читают, мне кажется, книг 10 одновременно.
Понятно. Но это же психологическое какое-то расстройство.
Я говорю, я тоже ненормальная, понимаешь?
Я переключаюсь. Да, у меня по настроению, думаю, все, нет, почитаю, зато это.
А слушаете ли вы аудиокниги? Да, ответьте, а потом тогда на мой вопрос.
Да, конечно. Сейчас я закончу, просто вот, да?
Да.
И что мне очень важно обязательно, чтобы у меня был и художественная литература, и какой-нибудь научпоп, потому что вот тоже настроение бывает разное. Хочется сегодня вот так, а сегодня вот так что-то вот почитать. Аудиокниги, знаете, сегмент, конечно, растет, очень люди слушают аудио, но я не фанат. Мне легче воспринимать текст все-таки на бумаге.
Читаю.
Я как-то так лучше, да, сосредоточу. Помню, я пыталась послушать когда-то Ремарка в аудиокниге. Ой. Я начинала слушать несколько раз, и все, я не смогла, и купила книгу и прочла. Я думаю, я не могу.
Нет, но есть, конечно, произведения, да, которые очень сложно воспринимать на слух.
И от чтеца очень многое зависит. Да.
Конечно.
Наталья, а есть такое понятие, может быть, со временем оно войдет или уже начинает входить, именно библиотека домашняя электронных или аудиокниг? Человек, например, куда-то...
Вот это интересно.
Да, скачивает или покупает те же самые...
Если подписку продляешь, у тебя есть эта библиотека, не продляешь, у тебя нет этой библиотеки.
Ну, просто... Может быть, надо, да, где-нибудь у вас тоже были какие-то исследования, что человек вот не бумажные варианты именно собирает, а вот аудио или цифровые.
Ну, знаете, мне кажется, действительно можно об этом говорить, потому что, например, сервис, они же как выстраиваются. У меня есть подписка на MyBook, и там у тебя есть книжные полки разные.
На чем?
MyBook. А, MyBook. И там же есть действительно, ну, прям книжная полка. Ты можешь собирать книжную полку.
Да.
То есть оно, у тебя нет этой книги в руках, но в голове у тебя все равно ты собираешь именно по полкам. То есть вот это тот же самый принцип. И, наверное, можно об этом говорить в какой-то степени, хотя консерватор, я вот все-таки люблю, чтобы это было осязаемо, чтобы это был какой-то вот материальный объект. Но я допускаю, что для таких людей действительно, если они прям вот не просто, ну, я не знаю, там, прочитали... или еще что-то. А если не хотят у себя это оставить, наверное, мы можем об этом говорить.
А как
вообще? Да. Мне кажется, библиотека, которая называет какую-то наследственность. И я не очень пока понимаю, как это в электронном виде, эта наследственность должна быть реализована.
Ну, детям потом взял и подписочку передал, и дети
дальше... Да, вот, пожалуйста.
Собрали. Я сейчас открыла один интернет-магазин, где обычно книги заказываю. Вот у меня тут в избранном там порядка 100 книг. Вот я сейчас смотрю, чтобы себе
что
положить
у тебя?
В корзину.
Перечисли.
У меня очень много всего. Слушай, я у меня профессиональная литература, и по учебе,
там,
и нон-фикшн, и всякая художественная история, и огромное количество книг разных. А как вы считаете, Наталья, нужно ли покупать книги для своей библиотеки в мягком переплете?
Я не вижу в этом, знаете, какой-то ничего плохого. Сейчас постараюсь объяснить, потому что понятное дело, что твердый переплет нам нравится больше из-за того, что как бы сохранность книги лучше, да? Но сейчас, когда мы говорим мягкий переплет, это не всегда подразумевает какое-то низкое качество, как, знаете, ну, такие вот серии книг, как мы все знаем, например, там классика такая дешевенькая, там вот склеенная на клей, да, и там потом, когда ты ее прочел, там страницы чуть ли не вываливаются.
Да.
Мы, например, у себя делаем переплет, это называется переплет с клапанами, стойка.
С чем?
То есть,
с клапанами.
Клапаны. Это вот такие, знаете, обложки, и у них как бы продолжение, оно вот... вот так вот загинается, то есть не просто, края не оттрепываются, как бы мне объяснить, а там вот такой вот этот клапан, как это называется, можно его заложить как закладочку.
Кнопочка типа, видели. Да?
Нет, это не кнопочка, а то, что вот как бы обложка, она не заканчивается, а у нее вот она заворачивается вовнутрь. Вот
а, все понятно.
Представляете?
Да-да-да.
Вот, и от этого, на самом деле, как бы обложка в хорошем виде, и она может быть тоже внутри страницы, может быть хорошего качества, там не наклея, а на шитье. То есть это не всегда синоним плохого чего-то. Вот. Плюс некоторые книги, понятное дело, что, наверное, ну, какое-то вот художество, литературу, то, что вот такое прям, как будто мы берем, как будто на века, наверное, есть смысл брать в твердой обложке, но если мы берем книгу с собой почитать, если это какая-то прикладная книга, а прикладная книга подразумевает, что мы берем ее, ну, куда-то вот в какое-то место, должна быть легкой, должна влезать обычно в какие-то, ну, сумки, например, небольшие, и таскать тяжелый том в твердой обложке не всегда удобно. Насколько это приемлемо именно для самурайной библиотеки? У меня есть такие книги, как бы, почему нет? А
у
еще
меня
очень
тоже.
Интересный феномен.
Да.
Вот, у нас в нашей стране почему-то люди очень так предвзято относятся, с недоверием. У нас любят мягкие обложки. А если мы посмотрим там, на какие-то европейские рынки, да, на западные, там довольно часто выпускают именно в мягкой обложке. Всегда выпускают твердый мягкий вариант. Когда мы покупаем книги, например, там всегда есть хардкавер, вот, и есть вот такая вот обычная. И даже большие подарочные издания выпускают иногда в мягкой обложке или в такой интегральной, вы знаете, такая вот, вот
да.
Такая вот мягкая картоночка.
Да,
да. И ни у кого не возникает никаких вопросов, но у нас, если ты выпускаешь, например, да, в мягкое место твердой какую-нибудь большую книгу от 1000 рублей, люди могут начать возмущаться и сказать, что это вот что это за неуважение такое. Ну вот это как-то вот так, скорее
традиция такая.
Но сейчас я смотрю, да. Прости, Макс, сейчас я знаю, что ты вопрос хочешь задать. Смотрю сейчас просто ценник на книги, вот, которые у меня лежали в избранном. Вырос ценник. Вот прям вырос.
Ценник вырос,
да.
Ну, конечно, да, все очень дорожает.
Наверное, сырье.
И будет хуже, да, еще?
И сырье, бумага, сама печать, чернила. Сейчас пока просто есть такой дефицит, но как бы пока рынок перестраивается на какое-то замещение, потому что у нас даже чернильные проблемы внезапно оказалось. Вот. Сейчас, конечно, все это штормит, очень сложно, но будет ли хуже? Да кто же знает, какие
дефицит, прогнозы, дефицит у нас может быть? Книг?
Как пропадут книжные магазины какие-нибудь?
Мы не думаем, что они пропадут, но нужно время на то, чтобы действительно перестроиться. Потому что сейчас, например, проблемы, все знают, есть проблемы с офсетом, но как бы что это порождает? То, что будут выпускать у нас офсет. Какие-то вот мы нашли, например, там альтернативы вот здесь вот в России, которые вот поставляют бумагу и нашли какие-то более-менее приемлемые варианты. Но, естественно, это не сразу. Но раз есть спрос, будет предложение. То есть со временем, конечно, как-то вот это все наладится. Независимо там от обстановки там мировой, все равно, как бы, я думаю, что сейчас будут производства, которые увидят, что вот здесь пробел, этого не хватает, и начнут сами все это поставлять, и у нас не будет такого дефицита, например. Но не сразу.
Понятно. Дай бог. Наталья, у меня к вам такой вопрос. Существует, это банальный рейтинг, но обязательно есть такие списки книг, которые обязательно должны быть в домашней библиотеке. Я вот сейчас открыл, и вот тут приводится 15. Например, «Мастер Маргарита», «Евгений Онегин», «Преступление, наказание», «Война, мир», ну так далее. Даже «Гарри Поттер» есть. Оказывается, что в наше время нужен «Гарри Поттер» в библиотеке. «Идиот», «Портрет Дориан Грея», «Горе от ума». Кстати, вот из всех перечисленных я не прочитал только «Гарри Поттера».
Я тоже.
Вот это единственная книга, которую
я...
А вот я нет. Вот все «Идиот», «Анна Каренина», «Герой нашего времени», «1984» Джорджа Оруэлла. А вот это все есть. Это нормально составлять такие списки? Или это все-таки глупости? Человек не может не читать ту же «Анну Каренину» или «Мастер Маргарита». А вот какие-то... Потому что он не хочет на это тратить время. А у него и свои предпочтения. Или правда этот список, который должен прочитать каждый человек?
Он должен быть в библиотеке обязательно.
Да. Потому что это, например, эталон... воспитанности и культуры человека?
Ну, это, конечно, какие-то такие вещи, как мы в самом начале обсуждали, которые я назвала культовыми, которые оказали большое влияние. И, наверное, действительно было бы неплохо их изучить. Но я считаю, что никто никому ничего не должен. Я понимаю, почему такие списки составляются, потому что, может быть, человек хочет как-то приобщиться действительно, и ему надо с чего-то начать, и ему проще найти список, да, и по нему пойти. А потом, может быть, он сам уже поймет, что ему больше нравится, что ему интереснее, что ему хочется. А это как такая, может быть, отправная точка. А, потому что, когда ты составляешь какие-то свои собственные списки, да, вот наши в корзинах, вот этот подложенный лежит у тебя в магазине,
да.
Это же нужно больше погружения. Ты должен быть таким читателем продвинутым. Ты должен больше знать вообще как ну, вот, современную литературу вообще, вот как какие там тенденции, ориентироваться в это.
Но, а Наталья, вы как издатель, да, вы как издатель, тем более направление искусства и культура, все-таки это такое искусство и культура, это культурный, получается, пласт нашего населения. Все-таки есть хотя бы там 5 книг, ну, которые, правда, развернут твою, там, не знаю, жизнь, поменяют, или, может быть, твой кругозор изменят, может быть, как-то обогатят тебя и твой внутренний мир?
Может быть, лично вас обогатили?
Таких книг много.
Может быть, лично вот у вас
5 для вас есть? 5 для вас?
Или, может быть, одна?
Да.
Но зато какая?
Ну вот, знаете, как ни странно, у меня эти книги из этого списка вполне себе там присутствуют. То есть когда-то я очень впечатлилась и «Портретом Дориана Грея», и «Мастером Маргариты», и «Преступление и наказание». То есть все такое классическое. Но вот «Гарри Поттер», вот так как-то зря, между прочим, очень большое влияние имеет тоже уже на литературу. Это уже классика.
«Гарри Поттер» уже классика. Засыпаю. Как от смотрю или читаю, да. Я пытался, но засыпаю тут же от обилия непонятных слов, имен и так далее.
Ну, может быть, просто вот, видите, строго следовать списку, это как-то... Как-то странно, да, действительно, все нужно выбрать свое.
Просто бывает так, что да. Бывает так, что вот и как у меня, например, складывалась моя домашняя библиотека в плане благодаря только туризму, моим поездкам. Я приезжаю, собираюсь, потом приезжаю в аэропорт и понимаю, боже мой, я опять не взял с собой ничего почитать. Я бегу в какой-нибудь книжный магазин в аэропорту и покупаю, а там книги в 5 раз дороже, чем в другом месте. Там книгу можно за 1500-2000 купить, которая будет 200-300 рублей стоить в книжном. Вот у меня, например...
Это тенденция аэропорта.
Да. У меня складывается моя библиотека, я посмотрю, например, о, Дина Рубина, это я был в Турции в таком-то, таком-то году.
Там можно еще заметки на полях
да,
делать.
Но это я воспоминания такие, да. О, например, Толстой, Анна Каренина у меня, это я в Лондон летел, покупал в 2014-м. Ну, вот как-то вот так вот у меня все. «Горе от ума», кстати, я когда покупал, то я летел в Китай. Это было еще там... лет 95-96. Поэтому вот так вот у меня по такому принципу складывается то, что я читаю. Потому что вот что я увидел, мне понравилось, беру и покупаю. За новинками, увы, не слежу. Нам Катя Катерина написала: ребята, привет. Вот, кстати, я выиграла у вас книгу за, ну, в нашем эфире от издательства «Бомбора», а мне никто так не написал, не позвонил.
Ваш телефон, мы с вами свяжемся.
Наталья, да, телефон напишите.
Можете посоветовать 2 последние книги, которые вы прочитали, и они вам очень понравились? Там одна, например, какая-нибудь классика художественная, ну, не классика, а просто какая-то художественная, а вторая нонфикшн.
На ваше усмотрение.
Давайте я вам начну с нонфикшена.
Давайте.
Мне так проще немножечко. Только это будет, наверное, не последняя книга, а вообще просто книга, которую я очень люблю и считаю, что она очень актуальна, и вообще вот советую прям всем прочесть обязательно.
Давайте.
Это книга Аси Казанцевой «В интернете кто-то не прав». Очень ее люблю. Она поднимает такие, знаете, холивары, спорные вопросы, которые часто обсуждают. Прививки, ГМО, ну, то есть вот...
Мифы.
Ну вот то, о чем люди постоянно вот так вот сталкиваются и спорят.
Как в корзину положила.
И Ася, как научный популяризатор, да, научный журналист, она там, во-первых, не только объясняет, почему, вот рассказывает по полочкам, со ссылками на источники, но и учит тебя думать самостоятельно и в подобных ситуациях, чтобы ты потом вот мог быть таким вот не просто... который поглощает информацию, а который все-таки анализирует и разбирается. И эта информационная гигиена, она, мне кажется, актуальна как никогда, чтобы ты действительно мог разбираться во всем этом. А начать можно с этой книги. Она очень доступно написана, очень легко. Там где-то и юмор есть, но у Аси просто талант.
У нее несколько вот, книг, да?
Хороший ноутбук.
Да,
они все хорошие. Но я прям
советую эту точность. У нас прям 20 секунд, Наташа.
Мы увлеклись. И еще одно, да.
Из художественной литературы мне очень понравился роман моего знакомого Ивана Филиппова. Это городской фэнтези про Москву, называется «Тень». Вышел совсем недавно в нашем издательстве «Эксмо» в Инспире. Тоже всем очень советую. Очень необычный такой взгляд. Это такая смесь фэнтези и какое-то даже краеведение. То есть можно посмотреть на Москву по каким-то другим углом. И вообще, в принципе, городской фэнтези — такой жанр, который набирает оборот.
Ведущий редактор направления искусства и культуры издательства «Бомбора» была сегодня нашим путеводным лучом в мире домашней библиотеки — Наталья Новикова. Наталья, спасибо большое.
Спасибо, Наталья.
Удачи и до встречи в эфире. Пока.
Спасибо вам большое, Марина, за приятный разговор.
Да, нам тоже понравилось. Марина Александрова, Макс Челноков. Да, оставайтесь ради, говорит Москва. Пока.